Всем привет, это подкаст «Давай голосом». Меня зовут Илья Азар, и это первый выпуск нашего небольшого спецпроекта «Журналисты за решеткой», посвященного моим коллегам, которые находятся в России в тюрьме и которых мемориал признал политзаключенными, если это важно. В России с каждым днем все больше людей арестованных и осужденных по политическим мотивам. Поэтому я уверен, нужно каждому, у кого есть хоть какая-то аудитория, рассказывать хотя бы о ком-то из них, чтобы нашими совместными усилиями политзаключенные не превращались в серую массу в тюремных робах. Первая серия посвящена сразу четырем журналистам: Марии Пономаренко, Роману Иванову, Игорю Кузнецову и Ольге Комлевой. Объединяет их то, что на момент ареста все они сотрудничали с медиапроектом «Русньюз». Это хорошо известный в узких и сильно политизированных кругах YouTube-канал, бывший одним из толпов гражданской журналистики во время ее расцвета в конце 2010-х, начале 2020-х годов. Хорошо помню, что тогда на каждом маломальски заметном пикете появлялись стримеры, которые снимали акцию целиком, практически никак не комментируя происходящее, но стараясь отвечать на вопросы из чата. Некоторые такие трансляции собирали десятки, порой сотни тысяч зрителей. Что важно, «Русньюз» выделялся на общем фоне тем, что в отличие от других проектов «Московского активиста» и «Другого мнения», его, кажется, не подозревали в связях с центром «Э», или, как тогда любили говорить, в подментованности. Интересная фигура основателя «Русньюз» Сергея Имбиндера. Прежде он не был журналистом, занимался бизнесом, перевозками на фурах. Он и сам, кстати, умеет их водить. И много ли вы знаете медиапроектов, основанных дальнобойщиками? В журналистику Сергей втянулся в 2015 году, после того, как стал одним из зачинщиков протеста водителей фур после введения системы «Платон», если помните такое. Это налог на грузовики, имеющие разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Сергей по просьбе юристов от комментариев для этого подкаста отказался, но мы брали у него большое интервью для нашего подкаста «Давай голосом» вместе с Настей Лотаревой совсем недавно, в марте 2024 года. И я позволю себе включить в этот выпуск несколько фрагментов оттуда.
Теперь вы журналист. Где произошел этот переход?
Дело было так. Я в какой-то момент понял, что никто не хочет больше освещать никаких протестов дальнобойщиков и стал, в общем, таким небольшим блогером. Стал снимать, тогда модное приложение было «Перископ», а в Ютубе, по-моему, тогда трансляции не было еще даже. Вот, и я начал снимать, ну, как-то вот во вкус вошел, что ли.
«Русньюз» — это что за медиа? Это изначально, вроде бы как, в первую очередь, ну, и сейчас тоже стриминговая медиа. Я посмотрела телеграм-канал, там 24 тысячи подписчиков, что не очень мало, но и не очень много. Что вы за медиа и как вы его организовали, именно медиа?
Не, ну главное, это в Ютубе все-таки для такого, для стримингового медиа. Там 250 тысяч, в принципе, достойно.
Ну, с 2020 года цифра неплохая, я считаю.
Согласна, но как вы решили делать именно стриминги? Почему стриминги?
Я так понял, что журналистикой заниматься мне нравится. Из-за развода я перестал заниматься на другой платформе журналистикой. И создал я случайным образом... А, я просто погуглил, что домен rus.news свободен. И с этого началась регистрация нового издания. И, ну, формат примерно остался, да, стриминговый. Началось все бурным образом с Хабаровска. Когда я приехал в Хабаровск, у нас было 4500 подписчиков. Когда я уехал из Хабаровска, у нас было 100 тысяч подписчиков.
На хабаровских протестах мы с Сергеем, кстати, и познакомились. Специфика стриминговых медиа заключалась в том, что большинство их журналистов были активистами. Как минимум бывшими, но чаще действующими. Почему? Во-первых, ведение стрима вряд ли является пределом мечтаний для профессионального журналиста. Во-вторых, активисты, конечно, лучше любого журналиста погружены в протестную тематику. Вот что сам Сергей говорил об этом.
Наша команда точно не знает, как развивать издание, потому что у нас нет профессиональных журналистов. Мы все вот такие бывшие активисты, самоучки.
А вы не искали никогда профессиональных журналистов в команду, или они не идут?
Конечно, не идут. Нам им платить надо.
А вы не платите своим журналистам?
Вот все, что мы собираем, донаты, мы, в общем, распределяем. Ну, там хватает на дорогу и, может быть, там на Макдональдс. Все.
И сколько у вас человек работает за дорогу и Макдональдс?
Сложно сказать.
Ну, порядок. Вы и еще два десятки.
Больше 20 человек. Но это не штатные сотрудники, но это свободные люди, которые, в общем-то, где-то работают и вот из-за идейных соображений, в общем-то, выполняют наши... задание редакции.
В какой момент активист становится журналистом? Это все-таки немножко разные функции.
По разным причинам. То есть мы предлагаем сменить миссию некоторым активистам, которым уже угрожает какая-то опасность со стороны правоохранительных органов. Как, например, с Марией Пономаренко, которая у нас сейчас в тюрьме находится. В общем-то, не удалось ей. Она уехала в Питер, за ней в Питер приехали.
То есть вы предложили Марии Пономаренко стать журналисткой, чтобы защититься от преследований за ее активистскую деятельность? Такая мысль, я правильно понимаю?
Мы предложили Марии не заниматься активизмом, не продолжать заниматься активизмом, а освещать своих соратников, да, вот так же, как она. Вот он занимался активизмом, да, вот он только будет освещать, миссию поменять. Тоже вроде бы какой-то активизм, но вот такой.
А никто не совмещает из ваших корреспондентов, и вы сами активизм с журналистикой? Вот все прямо прекращают активизм и уходят в его освещение?
Раньше мы не возражали, а сейчас мы рекомендуем, мы не можем запретить. Все равно занимаются, конечно, активизмом.
Мария Пономаренко. Сергей Айнбиндер упомянул свою коллегу Марию Пономаренко. Именно ее среди корреспондентов «Русньюз» силовики задержали первой, еще в апреле 2022 года. Формальным поводом стало уголовное дело по статье о военных фейках из-за поста об ударе российской армии по драматическому театру в Мариуполе. Пономаренко отправили в СИЗО, где ей пришлось несладко. В сентябре 2022 года она вскрыла себе вены, после чего суд отпустил ее под домашний арест. Вот только в качестве дома выбрал квартиру родителей ее бывшего мужа. Дальше была настоящая жесть. С бывшим мужем у Марии взгляды на происходящее с Украины отличались кардинально. Спустя 2 месяца ссор и скандалов, а бывший муж приходил в эту квартиру, он с криком «всех предателей надо убивать и вешать» начал душить Марию. Она убежала в отделение полиции и добровольно вернулась в СИЗО. Подобных случаев больше не припомню вообще. Бывший муж, кстати, потом ушел на СВО, наступил там на мину, год ходил в аппарате Елизарова, а сейчас продолжает службу вдали от фронта. В феврале 2023 года суд отправил Пономаренко на 6 лет в колонию, где ее часто помещают в штрафной изолятор ШИЗО. Злоключения Марии, увы, только начинались. Через полгода на нее завели еще одно уголовное дело по статье о нанесении неопасного для здоровья вреда сотруднику колонии. По этому делу 27 марта 2025 года ее приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии. Но и этого кому-то показалось мало, поэтому в сентябре 2025 года против Пономаренко возбудили еще одно дело за нападение на сотрудника колонии. Моральное и психическое состояние Марии Пономаренко явно ухудшается. За месяц возбуждения 3-го уголовного дела ее адвокат Дмитрий Шитов сообщал, что Пономаренко в колонии 3-жды пыталась совершить самоубийство. С самой Марией я, увы, не знаком, но в июне 2023 года общался с ее дочерью Катей, когда делал для издания «Автозак Лайф» материал про детей политзаключенных. Тогда она рассказала мне, что все детство и юность активно занималась художественной гимнастикой, поэтому политика не интересовалась. Даже с мамой она раньше эти темы не обсуждала. Да и после ее ареста Катя хоть и стала больше следить за политзеками и тем, что происходит в стране, но активисткой не стала. Я снова позвонил Кате специально для этого подкаста.
Хочется спросить, вообще давно видели маму? Общаетесь, как она?
Видела давно, когда она была под домашним арестом. Еще к ней в колонию так и не получилось приехать. Общаемся, но сейчас ей мои письма, видимо, не доходят, потому что я получаю от нее только короткие отписки. То, что вот, дочь, я тебя чем-то обидела, почему ты мне не пишешь, что случилось. Хотя я и пишу, и фото отправляю, но почему-то вот не доходит. С октября, я так понимаю, она не получала писем моих.
Ну, то есть, получается, мы с вами 3 года назад разговаривали, и это все это время вы ее не видели, получается?
Да.
Ну, не получается? Или...
Она сама против того, чтобы мы к ней приезжали в колонию, видели всю эту атмосферу. Хотя вот этим летом я хотела, была в отпуске в Барнауле, но не получилось приехать.
Из-за 2 дополнительных уголовных дел Катя, кажется, уже не верит, что в скором времени увидит мать.
Я была у нее на суде летом, когда была апелляция. Ну и суд проходил в Барнауле, она была по видеосвязи. И она, конечно, в формате, когда уже в полуистерике была, говорила то, что по первому делу она вообще наступила голой ногой, босой ногой на ногу в берце сотруднику. Вот это по первому делу. По второму я так и не поняла, что конкретно произошло, но мне кажется, это все сделано с целью просто, чтобы ее вообще не выпустить. То, что, есть ощущение, что она не выйдет оттуда.
Ну, вообще, хотелось бы, чтобы вышло, честно говоря.
Ну, конечно. Хотелось бы, чтобы, жива и все у нее хорошо максимально было. Тут уже будет проще восстановиться на свободе. Пока ощущение такое, что выпускать ее не собираются, и сейчас еще она весит, там, по-моему, до 5 лет по этому делу. Ей же хотели, вот по апелляции прокурор запросил 4 года, но в итоге оставили как есть 1 год и 10 месяцев по первому делу, и вот, ну, из-за того, что добавить не смогли, решили таким способом.
На самом деле мне, как было, так до сих пор непонятно, почему над Марией Пономаренко так издевается и заводит уже третье дело подряд. Ее дочь считает, что маму топит кто-то из чиновников Алтайского края. Дело в том, что Мария родилась и жила в Барнауле, и среди прочих активистских дел расследовала местную коррупцию при выделении жилья для детей-сирот. И смогла добиться, чтобы на чиновников-коррупционеров завели уголовные дела.
Мне кажется, отчасти есть месть алтайских чиновников, как она тоже говорила про это, из-за того, что вот, ну, когда она разбиралась с жильем для детей-сирот, то, что было выделено там 1,5 миллиарда, по-моему, а затрачено было что-то в районе 90 миллионов. И после этого начались и угрозы, ну и, видимо, за счет того, что еще она в Алтайском крае держится, там есть какие-то связи, и вот на нее давят, чтобы она так и продолжала сидеть. Видимо, слишком обиделись. И я даже не знаю, как объяснить. Вроде как, правда, просто женщина что сделала? Ну, раскрыла глаза, ну, на правду. Но действительно обидела сильно, задела людей.
Раньше Катя говорила мне, что ее мама уверенная в себе, сильная женщина, которая прорвется везде. Поэтому сейчас, после 3 попыток самоубийства, я не мог не напомнить ей эти слова.
Что, кажется, вам с ней происходит? Ну, вот вы мне 3 года назад говорили, что она женщина сильная, но мне так казалось тоже, что она прорвется везде. А вот я читал, что летом у нее вообще было 3 попытки самоубийства.
Да, 3 попытки самоубийства, но, как она рассказала, если до этого это было больше как привлечь внимание, ну, вот в целом, как делают многие, мне кажется, заключенные, политзаключенные, то вот эти вот 3 попытки, она правда хотела все закончить, она устала. Но, видимо, все-таки тюрьма очень выматывает. Ну, это очевидно, что так и есть. Но сил у нее, ну, осталось мало, правда.
Роман Иванов. Активист и специалист по наблюдению на выборах Алексей Голышев познакомился с журналистом Романом Ивановым в начале 2018 года. Они оба жили в городе Королев. Голышев готовил наблюдателей к выборам президента в марте того года, а Иванов присматривался к проблемам города. Вообще-то он всю жизнь проработал в спортивной журналистике. И не знаю, стала ли именно та встреча судьбоносной, но в следующем году в его жизни случился роковой поворот. И вообще очень интересно, как человек 40 плюс лет вдруг раз и начинает вести активную общественно-политическую деятельность, хотя то же самое произошло и с Марией Пономаренко. И я спросил об этом Голышева.
В начале 2019 года произошло такое событие. Значит, он жил в доме на Карла Маркса 12, насколько я помню. И, соответственно, решили, в общем, строить детский сад рядом и забрать у них полностью придомовую территорию. И жители дома, они знали, что он журналист, и обратились к нему, чтобы он, так сказать, как-то повлиял на эту ситуацию, осветил ее и так далее. И он тоже занялся этим. И там организовалась целая инициативная группа, которая стала бороться за вот эту придомовую территорию. Естественно, вступила в конфликт с местной администрацией. Все там было. И после этого Роман занялся вот этой вот местной журналистикой. Но он очень остро реагировал на всякую несправедливость. Вот. Поэтому я думаю, что просто он до этого момента как-то не особо обращал внимание, может быть, на ту ситуацию, которая в городе происходила. А вот когда это задело его самого, он уже понял, что ему нужно этим заняться.
Потом, рассказывает Голышев, в Королеве появились и другие инициативные группы жителей, которые стали координировать свои действия друг с другом. Иванов начал освещать борьбу жителей за свои права и всерьез этим увлекся.
Он, более того, он даже организовал митинг, на котором, так сказать, вот эти все инициативные группы собрались и выступили одновременно. Вот. Это было очень большое событие для нашего города, потому что до этого митинги там не проводились, ну, не знаю, лет 10. И вот на этом митинге, ну, достаточно много народу было, там, не знаю, для нашего города это большое было событие, то есть там где-то, наверное, человек 500 пришло. Вот. И все вот люди, которые боролись за свои, как я уже сказал, придомовые территории, где там разные скверы и все остальное было, вот, которые хотели застроить, они тоже выступили на этом митинге. Вот. А на этом митинге еще присутствовала администрация города, то есть там, ну, представители администрации. В общем, там была такая ситуация, что в конце, значит, зачитывалась резолюция, и в резолюции, соответственно, всех этих ребят предлагалось отправить в отставку. Вот. Ну и тогда у него, конечно, возник конфликт с местной администрацией.
В 2020 году Роман Иванов пошел дальше, организовал свое небольшое региональное СМИ «Честное Королевское», состоявшее из YouTube-канала, паблика ВКонтакте, Telegram-канала и начал освещать все важные местные новости.
А для вас, для жителей города, ну, в особенности, наверное, политически активных, вот его этот проект «Честная Королевская», какой имел значимость? Ну, то есть были какие-то новости, которые никто другой не освещал, никакие другие СМИ, наверное, да?
Да, конечно. Ну, то есть это было такое вот чисто оппозиционное, ну, в данном случае редакционная политика была оппозиционной вот, по отношению к местным властям. Соответственно, те события, которые там, все проблемы, которые местные СМИ, которые полностью подконтрольны местной власти, соответственно, они не освещали. Вот, а Роман освещал. То есть он буквально там какие-то вещи рассказывал, которые нигде, и их нигде не было.
В 2021 году Иванов потерял работу на спортивном канале. Его имейл оказался в слитых базах умного голосования. И полностью сосредоточился на местных проблемах, не отделяя журналистику от активизма.
Это для него было фактически делом жизни, можно сказать. Потому что он очень сильно в это включился и стал посвящать этому большую часть времени. Вот, хотя он продолжал работать на спортивных каналах. И, соответственно, люди тоже к нему стали обращаться, потому что они увидели, что он как бы публикует разные материалы. И он фактически все время ездил по разным местам, где там, то одно случалось, то другое, то там где-то, значит, где-то кого-то ущемили. Здесь, значит, опять же, тоже забирают двор, здесь еще что-то. Но, кстати, он и сам в свое время выходил на одиночные пикеты. Ну, вместе с ним мы были. Это был, наверное, 2020 год или позже, чуть-чуть. Ну и, соответственно, местная власть, она его возненавидела. Вот. То есть она пыталась его и подкупить, и, там, не знаю, запугать. В общем, но он такой человек бесстрашный очень. Вот. Поэтому он как бы продолжил в том же духе. Для Романа все-таки, мне кажется, не существовало противоречия между этим журналистикой, активизмом и так далее. Он, что называется, жил и тем, и другим. Вот. И да, он очень как бы трепетно относился к тому, чтобы помогать людям в решении каких-то проблем. То есть можно сказать, что это журналистика, но и активизм тоже.
Когда началась война, Роман Иванов 24 февраля пришел к мемориалу защитникам Отечества в Королеве, где собиралась акция против войны, и начал вести стрим.
Ну, репортаж он назывался, даже я помню, назывался «Россия, не молчи». И он назвал в этом репортаже Путина новым фашистским диктатором. Вот прям так, это цитата. Соответственно, мы все, конечно, очень переживали из-за этого. Думали, как это вообще прокатит, не прокатит, так сказать. Вот. Но через несколько дней его задержали прямо на улице. То есть с ним просто пропала связь. Все, конечно, переполошились. Вот, стали его искать. Оказалось, что он находится в отделении полиции. Вот, и ему там уже составляют этот протокол. Там за это время, то есть там за несколько дней, они составили экспертизу о том, что это как бы оскорбляет там, Путина, власть и всех остальных. И, в общем, осудили его по этому делу. Ну, там ему, в принципе, дали 10 тысяч штрафа. Как бы не административный арест, а просто штраф. Казалось бы, ну, он мог после этого, наверное, как бы свой тон немного снизить, но он этого не сделал. Он, как я уже сказал, человек был очень бесстрашным и продолжил свою деятельность. То есть он прямо освещал все, что, все как есть.
После объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года Иванов вышел на площадь освещать протесты и общаться с пришедшими на митинг. Его задержали и посадили на 7 суток.
Ну, для Романа просто Украина была не просто как бы, а какой-то страной соседней. У него там родственники. И, кроме того, он ездил, путешествовал по Украине. И поэтому для него очень было болезненно это. Я за месяц до этого с ним встречался. Мы там с ним записывали интервью. Ну, то есть он записывал со мной интервью. И, собственно, после этого я ему говорил, что как бы его публикации, они очень опасны. Но, к сожалению, Роман, он такой человек, он как будто он не верил в то, что его могут арестовать. То есть он говорит, да все нормально. Так, кстати, я же правду публикую.
Публикация «Правды» закончилась, увы, ожидаемо. В начале 2023 года к Иванову пришли с обыском по делу о фейках об армии из-за трех постов в соцсетях об убийствах мирных жителей в Буче и других военных преступлениях российской армии.
Я предполагаю, что на самом деле это был заказ местной власти. То есть они не хотели его терпеть и нашли такой удобный как бы способ от него избавиться.
6 марта 2024 года Роману Иванову дали 7 лет колонии. И я хочу, чтобы здесь прозвучало несколько абзацев из его последнего слова в исполнении Кирилла Серебренникова. Николай Кретов из проекта «Последнее слово», где опубликовано это видео, разрешил мне это сделать.
Не хочу рассуждать о политике, которой в России тоже нет. Я хочу просто сказать о нас, о всех людях, о россиянах. Сказать о том, что все мы хотим быть счастливыми, так устроен человек, что он мечтает о своем счастье. Будут ли счастливыми те, кто возбудил против меня это уголовное дело, кто преследовал меня, кто меня судит, кто меня охраняет, если я буду несчастным, если будет несчастным моя семья? Конечно, нет. Надо задаться вопросом, почему мы сеем вокруг себя горе и несчастье, а страна наша превратилась просто в лавину горя и несчастья. Работая как независимый журналист в городе Королёв, я старался отозваться на любую человеческую боль, на любую проблему, помочь всем. Для меня, наверное, одно из самых страшных последствий вот этого судебного процесса, что на долгое время люди в городе Королёв останутся без моей помощи. Я не смогу где-то осветить какие-то проблемы, я не смогу рассказывать им правду о том, что действительно происходит в городе Королёв. Я больше не сделаю прямую трансляцию из территориальной избирательной комиссии, чтобы люди знали, как формируются результаты выборов в городе Королёв. Наверное, вот это для меня самое неприятное. Я сказал о счастье. Может быть, моя речь будет сумбурной, но вы знаете, счастье может быть только вокруг того человека, который сам счастлив. Я считаю себя счастливым, потому что у меня есть друзья, которые всегда готовы прийти на помощь. У меня есть моя семья, с которой я уже 10 месяцев не общаюсь. У меня есть любимая женщина. Я самый счастливый человек в мире, что она согласилась стать моей женой. Вы пытаетесь сделать меня несчастливым. Я не знаю, зачем вам это нужно. Мне жалко, конечно, мою семью, мою жену, потому что у меня были большие планы, наши семейные. Мы хотели стать родителями. Сейчас непонятно, что с этим будет.
В конце своего довольно мощного выступления на суде Иванов встал на колени и попросил прощения у жителей Украины. Ольга Комлева. Журналистке «Руснюс» из Уфы Ольге Комлевой тоже больше 40 лет, и она тоже непрофессиональный журналист. Кадастровый инженер, риэлтор, она, цитирует ее мужа Вячеслава Комлева «Медиазона», никогда не была совсем уж вне политики. В начале 2000-х она следила за уголовным преследованием Михаила Ходорковского, подписывала письма в поддержку еще одной фигурантки дела ЮКОСа Светланы Бахминой. Но активисткой стала уже в конце 2010-х, когда в Уфе открылся штаб Алексея Навального. Ольга начала в нем волонтерить, и в январе 2018 года ее первый раз задержали на акции вместе с главой уфимского штаба Лилией Чанышевой. Чанышевой тогда дали 5 суток административного ареста, а вот Ольгу оштрафовали на 10 тысяч рублей. Позже штрафы принесут Комлевой известность. Хотя в 2021 году Комлева уже работала журналисткой «Руснюс», в городе ее знали в первую очередь как активистку. Видимо, поэтому после акции в поддержку Навального, когда его вернувшегося в Россию отправили в колонию, против нее и Чанышевой подали сразу 18 исков разные силовые ведомства. МВД по Башкортостану, региональное управление Росгвардии, управление МВД по Уфе и другие. Все они требовали денег за сверхурочную работу. МВД говорит, это был выходной день, мы заплатили своим полицейским деньги, и теперь ты, Комлева Ольга Юрьевна, заплати нам 4 миллиона рублей за то, что мы заплатили им. С иронией комментировала она те события. Всего Ольга должна была выплатить больше 5,5 миллионов рублей. У нее были арестованы все счета, дом, машина. Тем не менее, Ольга продолжала как журналист освещать баймакское дело. По нему за участие в протестах арестовали 76 человек. И дело Чанышевой, которую в 2021 году арестовали за создание так называемого экстремистского сообщества. Как раз тогда я приезжал в Уфу писать про Чанышеву и познакомился с Комлевой. Она мне тогда объясняла, зачем занимается вот этим вот всем. Я давно себе сказала, что не буду бояться именно из-за Чанышевой. Если я испугаюсь, кто будет защищать других людей? Меня много раз задерживали, ко мне многомиллионные иски подают, но я знаю, то, что она делает и Навальный, это важно, и ради этого стоит идти на риски. Значит, наверное, Ольга была готова и к аресту. 28 марта 2024 года ее отправили в СИЗО по обвинению как в сотрудничестве с экстремистской организацией ФБК, так и за распространение военных фейков. 29 июля 2025 года Комлеву приговорили к 12 годам колонии. Поговорить со мной для этого подкаста Лилия Чанышева, которая вышла на свободу в 2024 году благодаря обмену, отказалась, но Комлеву она активно поддерживает и часто пишет о ней в своем телеграм-канале. Вот, например, 2 января она поздравила Ольгу с днем рождения. 2-й год она отмечает его в заключении. Все это время Ольга держится позитивно, занимается саморазвитием, продолжает бороться с несправедливостью даже в застенках и не унывает. Но пусть вас это не вводит в заблуждение. Быть в тюрьме очень плохо. Еще хуже становится именно в колонии, особенно в ВК-28 в Березняках, где администрация выстроила систему унижения и страха. А если при этом еще и со здоровьем проблемы, напомню, что у Ольги не только речь пропадает, но еще и диабет 2-го типа, то находиться в заключении еще тяжелее. Также напомню, что Ольга – мать несовершеннолетнего сына. Что чувствует женщина при невозможности быть рядом со своим ребенком, я даже не могу представить. Поэтому в первую очередь желаю Ольге скорейшего освобождения, воссоединения с семьей, сил и здоровья. В конце поста Чанышева призвала всех писать Ольге письма. Я присоединяюсь к словам Лилии и прошу слушателей писать письма всем политзаключенным, ну или хотя бы героям этого выпуска подкаста. Поверьте, письма им очень нужны. Игорь Кузнецов. Напоследок история еще одного журналиста «Руснюс» Игоря Кузнецова, который 11 февраля 2026 года, ура-ура, вышел на свободу.
Это надо вернуться в сентябрь 2021 года. Было такое, какое-то там внезапное всплыло, непонятно откуда, движение называлось «Что делать?» с каким-то странным косплеящим чеченца-лидером, который на самом деле не был чеченцем, а русский и человек с криминальной биографией. И вот он стал внезапно лидером с какими-то громкими лозунгами, воззваниями, призывами, общая суть которых сводилась к тому, что вот давайте, ребята, выйдем на улицы после выборов в Госдуму. Ну и, собственно говоря, видимо, вот так и появилось это дело. А там было достаточно много региональных чатов к этому телеграм-каналу «Что делать?». Вот в этих чаты объединялись активисты, которые, так скажем, готовились к тому, чтобы выйти с мирным протестом против фальсифицированных выборов в Госдуму.
Это говорит Алексей Прянишников, довольно известный адвокат из России, в первую очередь своей многолетней работой с шаманом Гавушевым. Но сейчас он рассказывает про дело другого своего подзащитного, Игоря Кузнецова, который, по словам Прянишникова, попал в чат «Что делать?» как корреспондент «Руснюс», чтобы получать оттуда информацию об уличных акциях. Правда, адвокат сам же уточнил, что Кузнецов был в томском чате администратором, что, конечно, уже не назовешь чистой журналистикой.
В судебном процессе он как бы сам свою линию тоже выстраивал, и мы также придерживались ее, что он все-таки там оказался как журналист, как корреспондент «Руснюс», освещающий вот какие-то события. Ну, мы же знаем, да, у них специализация на каких-то региональных акциях протеста и так далее. То есть они очень много там освещали Башкортостан, Баймакск, это дело и все остальное. Но в целом я, конечно, наблюдаю за всем так по совокупности. Я скажу так, что все корреспонденты «Руснюс», которые попали под уголовное преследование, они, конечно, большим уклоном на то, что это активисты, а нежели чем они журналисты. Ну что, ну человек находился в каком-то чате, да, там обсуждалось исключительно там какие-то проведения каких-то мирных акций. А, разумеется, если так глобально на это смотреть, это два вот этих вот права, да, базовых, они нарушаются. Одно право на свободу собрания, второе на право на свободу слова.
В сентябре 2021 года Кузнецова задержали по обвинению в разжигании массовых беспорядков. Всего фигурантов дела было 12 человек. Возможно, вы слышали про одну из них, Марию Платонову.
Ну и, соответственно, вот возникло это уголовное дело о беспорядках, которые я всегда называю о беспорядках, которых не было. Потому что, ну, в общем, на улицу никто не вышел. Но, тем не менее, задерживали с помпой. Прилетела специальная группа из Москвы и меру избрали в Томске. Но этапировали на самолете в Москву.
Пока Кузнецов находился в московском СИЗО, на него завели еще одно дело за участие в экстремистском сообществе «Левое сопротивление».
Там тоже все было довольно смешно. Вменили ему то, что вот у него в обязанностях в этом левом сопротивлении было согласовывать с органами муниципальной власти, ну, в данном случае города Томска, наверное, проведение уличных мероприятий. Вот так вот выглядело, значит, это экстремистское сообщество, что вот был специальный человек, который должен был проводить уличные мероприятия, согласовывать с органами власти местными уличные мероприятия. Видимо, все экстремисты и террористы, в общем, так и делают.
По второму делу Кузнецова приговор вынесли быстрее, дали условный срок. Хотя создательница левого сопротивления Дарья Полюдова уехала в колонию аж на 9 лет. То, что приговор по делу «Что делать?» пришлось ждать долго, Прянишников объясняет большим числом фигурантов. В итоге 5 апреля 2024 года Кузнецов получил 6 лет колонии. Но так как очень много времени провел в СИЗО, то в колонии, когда он до него добрался, ему оставалось сидеть уже меньше года. Перед выходом Кузнецова на свободу адвокат Прянишников начал беспокоиться о том, где его подзащитный будет жить после освобождения. Из-за обращения представителей колонии в суд Кузнецову установили административный надзор аж на 8 лет, в течение которых он не имел права покидать пределы Томска, хотя его единственное место жительства находится за пределами города. В апелляции эту ошибку удалось исправить.
Хотя, конечно, легче не стало в целом, потому что, собственно, Игорь отсутствовал с 21 года, с сентября. У него вот это единственное жилье, вот как раз в Томском районе, поселок Зональный, за время его отсутствия пришло в негодность. Это, деревянный такой дом на четверых, по-моему, хозяин. Ну, соответственно, у него там, назовем так, часть этого дома, 1/4. Он по доброте пустил туда одного какого-то знакомого под обещание платить по ипотеке и за коммуналку. Соответственно, ни ипотеки, ни коммуналки, это, как говорится, этих платежей не случилось. Мало того, еще и человек, я так понимаю, имел какую-то склонность, не знаю, как это назвать, но, в общем, человек ходил, входил и выходил из дома через окно, и его жутко захламил. А и, собственно, мы там собирали деньги на восстановление, ну и вот разгребали вот это вот там до потолков буквально, ну, где-то месяца два. Потом нам удалось решить вопросы с долгами за водоснабжение, электричество, провести там силовой кабель от большого этого, от сетей городских, соответственно, тоже закрыли эти долги, установили щитовую новую, ну, подключили там все эти платы за подключение новое, внесли, ну, вот так вот. Ну и, собственно говоря, на этом все восстановительные работы закончились вместе с деньгами.
Снять какую-то другую квартиру или жилье Кузнецову из-за нахождения в списке экстремистов-террористов Росфинмониторинга будет непросто.
Выход на свободу ожидаемый, вот, он на самом деле чреват новым заключением, потому что можно просто элементарно не выполнить все эти требования, которые установлены вот, в виде административного надзора. Просто пойди и найди такое жилье, которое у тебя будет снимать экстремист. Игорь находится в этом списке экстремистов-террористов. Находиться он будет до тех пор, пока не будет снят погашен судимость, это годы еще. Вот иди попробуй арендуй квартиру такую, чтобы человек согласился. Сейчас, в общем, все умные, сразу лезут во все эти списки всевозможные, все проверяют. Ну, в общем, сложностей после освобождения будет еще больше, чем вот в процессе расследования уголовного дела, а потом судебных разбирательств. Будет очень сложно и найти работу, и вообще, в принципе, как-то врубиться, да, там, включиться в эту вот свободную жизнь. После такой паузы и возраст плюс здоровье. Ну и вот этот вот, конечно, список очень сильно портит, этот экстремистский. Всю ситуацию, город небольшой, все знают прекрасно. Ну, будет, конечно, пытаться на свое прежнее место работы, это колледж медицинский прийти, он там работал сантехником, ну и вообще подсобным рабочим. Они, надо отдать им должное, давали ему, я сам лично еще ездил к ним туда, забирал довольно хорошую характеристику с места работы. Ну, надеется, что, может быть, там окажется. Но вот это вот клеймо в виде этого списка экстремистского, конечно, я думаю, это очень сильно усложнит, потому что государственная структура, в общем, я не знаю, насколько это будет реально туда снова восстановиться на работу.
Правда, вышедший на свободу Игорь Кузнецов не унывает. Несмотря на то, что сотрудники Центрея не дали ему выйти из ворот колонии к встречавшим его людям, а увезли на какую-то беседу, он, наконец оказавшись на свободе, так прокомментировал происходящее.
Все будет хорошо, заявляю с полной ответственностью. Так, сегодняшняя глупая история этому подтверждение.
Что же, вышел один, выйдут и другие. Нужно только подождать. Желаю Марии Пономаренко, Роману Иванову и Ольге Комлевой поскорее оказаться на свободе, живыми и здоровыми. Журналистика – это не преступление, да и активизм тоже. Никто не должен сидеть в тюрьме за мнение, тем более такое естественное и логичное, как антивоенное. На этом все. Первый выпуск спецпроекта «Журналисты за решеткой» подошел к концу. С вами был Илья Азар, это подкаст «Давай голосом». До новых встреч!